«Максимальный репост».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Как и обещали, рады приветствовать у нас в гостях нашего дорогого друга, юриста Владимира Плужника. Владимир, здравствуйте, рады вас видеть.
Спасибо, взаимно всегда.
Хорошо, что мы с вами вот так вот в студии лично, а не по видеосвязи, как это часто бывает. Тема очень животрепещущая у нас с вами. Это право наследования, наследство, завещание и же с ними документы. Вообще, на самом деле, очень много споров возникает, насколько я знаю, судебных в нашей стране, связанных как раз с этими документами. Говорят, что у нас очень много махинаций случается в стране, связанных как раз с завещанием. И часто люди просто не знают, как выпутываться из этих ситуаций. И как раз-таки помощью юристов просят конкретно по этому поводу. Давайте будем разбираться вообще сегодня с правами наследования. Для начала такой общий вопрос. Кто вообще имеет право унаследовать имущество после смерти владельца этого имущества?
По закону это наследники, именно так и называется, наследники по закону, либо наследники по завещанию. Третьего варианта не дано. Наследники по завещанию, они имеют некий козырь, преференции, джокер, как иногда мне говорят. У меня, говорит, в руках есть джокер, у меня есть завещание. Я буду хорошо ухаживать за наследодателями, мне много чего достанется. На самом деле завещание, оно, конечно, не всегда благо. Вот вы сейчас сказали, я не люблю критиковать законодательство, но наша нотариальная реформа, мы с вами как-то говорили полгода назад, она осталась на месте, если не сказать, что она назад откатилась. Живем в 21 веке, вот эта цифровизация, она на сегодняшний день не действует в нотариате практически. Угу. И люди, обращающиеся с заявлением, они вынуждены в любом случае ходить, оббивать пороги. То есть вот это то, что планировалось, не произошло. Это к тому, что вы полгода назад меня спросили, Владимир, насколько все изменится. Что касается наследования, на ваш вопрос теперь отвечаю. Либо по завещанию, либо, если завещания нету, как положено, по долям, по разделу. Вот завещанием, я бы здесь, может быть, миф развеял, когда говорят, очень много споров возникает. На самом деле споры возникают тогда, когда наследники, видя завещание на другого человека, естественно, начинают предполагать, что подпись не того ли сфальсифицирована, да. Хотя я всегда говорю, вы на свою подпись в начале года посмотрите, на свою подпись посмотрите в конце года, как вы расписываетесь. Потом начинаются споры, что как так он не мог завещать, мой отец, моя мама, моя бабушка, да вот как они могли, и пошло, и начинается. Здесь вопрос в другом. На сегодняшний день суды обязаны, подчеркиваю, обязаны принять абсолютно любой иск от абсолютно любого наследника. Угу. То есть что делается? Кто-то не согласен с темой завещания, подается заявление в суд, выносятся, извините за выражение, мозги другим наследникам, ничего в итоге не добивается. И вот на этом фоне, Наталья, у вас возникает некое предположение, что люди говорят о том, что у нас на самом деле большие споры. Они ничем практически не заканчиваются. Если завещатель написал завещание, из моей практики могу сказать, практически в 100% случаев они остаются в силе, поскольку они на вполне законных основаниях были совершены.
Ну, а если, действительно, вот я совсем недавно видела там обращение одной девушки, чуть ли там не к президенту, она говорила о том, что у нее бабушка, она была с психическими расстройствами, и после ее смерти внезапно обнаружилось, что ее там недвижимость завещена какой-то вообще непонятной женщине, которую семья не знает, она там адвокат, видимо, как-то она приходила к этой бабушке, какие-то беседы с ней вела. Якобы вот, ну, бабушка была не в себе, и доверять этому завещанию нельзя, и мы вот уже 5 лет судимся, и никак не можем добиться справедливости. Вообще, теоретически, в таких ситуациях можно справедливости добиться, или это нужно какие-то там справки собирать, документы, вообще как это делается?
Справедливости нужно искать не у первых лиц государства. Обращение у нас в последнее время модно, конечно, стало это все делать. Никому не запрещено и к премьер-министру обращаться, и к президенту, но необходимо понимать о том, что завещание оспаривается исключительно в судебных органах. Вот эти обращения, когда говорят, мы пойдем напишем заявление в УВД, потом в прокуратуру, выше, выше и выше, они ни к чему абсолютно юридически не приводят, поскольку все равно заканчивается все судом. Поэтому если вы решили, что завещание действительно, обращение необходимо в суд. Я не знаю историю этой девушки, но могу предположить. Доказательная база при подаче заявления, она четко регламентирована 69-й статьей ГПК. То есть должно быть предоставлено неопровержимое документальное доказательство, что эта бабушка при подписании завещания, внимание, не могла отдавать отчет своим действиям и руководить ими. По-простому была, ну, невменяемая. Угу. Невменяемость человека устанавливается, либо он действительно был на учете, но на учете по психологической болезни это не всегда значит, что человек недееспособен. То есть у нас, не могу сказать, но очень много граждан стоят на этом учете просто по каким-то малым болезням.
Психозы какие-нибудь, депрессии. Там,
конечно,
то,
да.
То, что быстро проходит.
И это не есть учет. То есть если изначально, первый ответ, бабушка не была признана недееспособной, оснований для отмены завещания нет, хоть вы обращаетесь, не знаю, там, на супер наивысшую инстанцию, которую вы считаете. Второй момент. Если бабушка стояла на учете в психической больнице, это тоже не значит о том, что завещание действительно. Необходимо в судебном порядке, я подчеркиваю, статья 69, доказать путем назначения посмертной экспертизы, документальной, о том, что человек на момент подписания, исходя из тех медицинских диагнозов, которые у него были, это карточки, это выписки из истории болезни, действительно не мог отдавать отчет своим действиям. Вот если это не доказано, я не вижу оснований 5 лет по судам абсолютно ходить, просто потому что человек решил так распорядиться своим имуществом. Некоторые люди, когда ко мне приходят, это в эмоциях, понятно, это тоже, видимо, человек в эмоциях была, как так чужому человеку распорядились. Если нет доказательств, это бесполезная трата времени абсолютно судебной. И потом мы слышим, я сейчас абсолютно не защищаю судебную систему, я часто с ней, конечно, не согласен, что вот у нас плохая судебная система, нас не защищают. Прежде чем идти в суд, нужно доказательства иметь на руках.
Ну, в любом случае, конечно, да. Так мне кажется, в любом деле.
Мифология же возникает. Вот я часто слышу там, судьи, та сторона купила, эта сторона перекупила. Ну, кто-то все, ну, один останется недовольный. То есть все довольными решением судов никогда не бывает абсолютно идеально.
У нас же законодательство специфическое такое достаточно.
Очень.
Вот, если по-другому не выразиться. Какие могут быть, я не знаю, подводные камни, какие-то фокусы, крыться вот в этом праве наследования? Вообще, если ты понимаешь, что тебе достается наследство, всегда ли это абсолютное благо?
Ну, под фокусом, я так понимаю, имеется в виду какие-то последствия неприятные.
Да.
Ну, все мы привыкли, наверное, видеть вот эту картинку из западных фильмов, когда на тебя свалилось наследство, и ты там завтра отдыхаешь на каких-то там курортах и все остальное. Наследство в Кыргызстане, к большому сожалению, это не всегда благо. Не всегда благо, поскольку за наследством могут тянуться обязательства, которые не исчезают с моментом смерти человека. А. Долги личные, либо совместные. Б. Решение судов о взыскании каких-либо сумм. И вот когда мы в самом начале с вами говорили о несовершенстве нашего супернотариального законодательства, которое нам прямо обещали, что с приходом нотариальной реформы все изменится, вы вступаете в наследство. Простая картинка. После смерти своего дяди. Вроде бы классно, да, квартира досталась в центре Бишкека, чуть ли не под курантами, не возле курантов, да, как у нас многие люди говорят, любят говорить. Получив это наследство, к вам приходят взыскатели ровно на следующий день. Дядя столько денег должен, что стоимость этих квартир просто не покроет. И получается, вы бегали, доказывали, справки брали с участников приватизации, возможно, восстанавливали документы правоустанавливающие, потому что оригинал нужны. Ну, потратили, не скажу, что уйму денег и времени, но достаточно нервов себе вымотали. И здесь появляются кредиторы, которые говорят о том, что вот они, долги, вот решение судов. И квартиру придется отдать, если будет подано исковое заявление, и вы будете уже ответчиком в суде. Ответчиком выступаете вы, как наследник, принявший не только права, но и обязательства. Но здесь есть возможность выкрутиться из ситуации с точки зрения закона. Взыскать могут только сумму, равную стоимости имущества. То есть ваше личное персональное имущество, которым вы владели до этого, никто трогать, конечно, не будет. И долги за дядю сверх стоимости этой квартиры вы покрывать не будете. То есть в ноль отработали, как говорится, оформили, вас эту квартиру за долги забрали, хвостик долгов еще остался, ваше имущество трогать не будут. В чем фокус заключается? В том, что при оформлении наследства эти должники нигде не высвечиваются. Взыскатели, вернее. То есть они сидят, затаившись.
А кто это такие взыскатели? Эти?
Дядя занял деньги по частной расписке.
Ага.
Дядя выступал ответчиком в суде по ДТП, нанес ущерб со смертельным исходом, должен 1 000 000 сомов, обычно такую сумму взыскивают по смертельному исходу, родственникам того, кого он убил в ДТП. И вот эта сумма накапливается. А дядя занял деньги у микрокредитной организации, которая не поставила в залог имущество, ну, сумма небольшая, но, тем не менее, иногда бывает, залоги не ставят. И вот эта сумма, она накапливается.
То есть, если человек при жизни взял какой-нибудь кредит, например, его еще не до конца выплатил, вся эта сумма кредита переходит тому человеку, который объявляется законным наследником.
Он ответчиком будет в суде, да. Либо он добровольно выплачивает, либо он, чтобы сохранить квартиру, ну, может, она ценна, как обитель, родовой, угу. родовое гнездо, тогда он, конечно, сохранит и выплатит. Если нет, он ответчиком в суде будет. Самый неприятный момент, что вы по судам обязаны ходить. Если без вас вынесут решение, насчитают какие-то проценты, возможно, вы сохраните какую-то часть квартиры. Но, тем не менее, вот весь фокус, про который говорите, первый, который у меня на ум пришел, это то, что мы не можем знать, кто завтра объявится. Ну, можно такой нерадийный термин, как черт из табакерки появляются.
Угу. Ну, смотрите, а если, например, предположим, ты не знала, что у тебя, пускай этот дядя несчастный, взял кредит, там, он скончался, полгода длится вся эта катавасия с наследством,
да.
с оформлением наследства, только через полгода там чего-нибудь можно добиться. Полгода прошли, ты добился, тебя объявляют наследником, потом приходит банк и говорит, слушайте, вы полгода кредит не платили, вам там начислено
проценты,
там пеня какая-нибудь, еще что-нибудь. Он говорит, да я не знал. Мне же никто не сообщил. Ему скажешь, ну, слушайте, ребята, это не наша проблема. Или можно как-нибудь выкрутить эту ситуацию, сказать,
нет.
что хотя бы вот это-то уберите, но я же не знала искренне.
Договориться, мы же люди все, мы же, слава богу, не камни у речки, текущей мимо. Люди, мы можем договориться. Вот именно с физическим лицом возможно. С банковским учреждением навряд ли вы договоритесь, потому что банка четко регламентированы процедуры, и занижение каких-либо выплат вызовет подозрение у Национального банка, который может, в принципе, погрозить пальчиком. То есть вы не можете списывать долги просто так. Угу. Потому что захотелось, потому что вот наследник не знал, потому что Наталья, ну, такая добрая девушка, и решила вот списать. Нет, я думаю, с банковскими и микрокредитной организацией официально так не получится, потому что это занижение, во-первых, налогооблагаемой базы. Государство же тоже рассчитывает с этих процентов получить угу. прибыль. С банком я навряд ли думаю получится. С физическими лицами, конечно, договориться можно. Почему необходимо договориться? Потому что, в принципе, подзатянуть на законных основаниях, сейчас многие скажут, Владимир, зачем ты это учишь, но тем не менее, процесс взыскания и продажи квартиры с торгов можно годика так на полтора, на годик. Годик-полтора. Поэтому тот кредитор, который к вам пришел, может сказать, я вам готова выплатить в два раза меньшую сумму, ну, наличными, и, соответственно, вы приходите в нотариус и пишете заявление о том, что данные обязательства исполнены. Но нигде нет гарантии, что завтра придет еще другой.
Да.
Объявиться они могут в течение 3 лет.
В течение 3 лет в любой
да,
момент.
Конечно.
Просто прийти и сказать, вот, слушай, ты не знал, а
но
я
им,
есть.
Видите как, по закону нету именно обязательной процедуры, если она не установлена договорными отношениями. То есть по расписке можно сразу шарахнуть иск в суд. Ничего, что ты такой термин используешь.
Конечно.
По-другому никак абсолютно не скажешь. А вот в договорах займа иногда предусмотрена обязательная досудебная процедура. Поэтому вас предупредят, что уважаемый наследник, имеется обязательство, будьте добры исполнить, либо мы обращаемся в суд. Если по договору такая процедура обязательна, конечно, вот такое так называемое письмецо счастья в кавычках получите.
Слушайте, а вот эта расписка о том, что я такой-то, такой-то, там, с такими-то паспортными данными обязуюсь отдать деньги, столько-то денег там такого-то человеку, и там росписи обеих сторон и дата. И ее обязательно она должна быть нотариально заполнена? Или вот так вот от руки сели за столом, написали, тоже работает?
Вот смотрите. Законодательство Кыргызстана, я сторонник тогда, когда четко все написано, вот как оно должно быть.
Так.
Расписка, она, во-первых, нотариально, конечно, не удостоверяется. Расписка допустима по законодательству на сумму любую до 50 тысяч сомов. То есть 49 999 сомов, угу. это, возможно, расписка. Либо в иностранной валюте, в эквиваленте на эту сумму, на момент подписания по курсу у нас банка. А вот когда займ уже 50 тысяч сомов и более, тогда законодатель, вот, внимание, даже не юрист, а сейчас меня поймете, говорит нам, обязательный, письменный, нотариально удостоверенный договор займа. 50 тысяч заняли, 100 тысяч заняли, договор займа. То есть просто так вам сейчас прийти и сказать, вот у меня расписка на 150 тысяч сомов, вы мне выплатите. Вы скажете, мы послушали Князева и Плужника по угу. радио и сказали, нет, предоставьте договор займа. Не все так просто, к сожалению. Чувствуете, да, в моих словах подвох? Законодатель запятую поставил в Гражданском кодексе. В этом случае можно признать недействительным несостоявшийся договор займа и взыскать эту сумму, но не взыскивать проценты. То есть законодатель вроде говорит, должна быть документация в виде договора займа, а потом через запятую говорит, все равно можно взыскать только за минусом процентов. То есть, проще говоря, если расписка на 100 тысяч сомов с указанием процентов, то вы можете взыскать только 100 тысяч даже по расписке. А вот теперь вопрос о звездочке, как у нас любят говорить. Вот к вам пришел этот взыскатель, вы видите эту расписку и понимаете, что это не почерк дяди. Вы видите, что это не подпись дяди. Ну, тогда у вас есть возможность в судебном порядке оспорить эту расписку. Если вы ее не оспорите, она будет являться законной. А как ее оспаривать? Подпись дяди нигде не сохранял, чтобы идентифицировать до смерти. Пенсионером он не являлся. В больницу, слава богу, не ходил. Может быть, был здоров, а может быть, просто врачам не доверял. То есть образцов подписей нигде нет. Если образцов подписей нигде нет, вы никак не оспорите.
На паспорте есть подпись человека.
При получении карточки, ну, может, он паспорт получал единожды 3 года назад. Причем вы не забывайте, мы же расписываемся еще в электронном виде. А здесь-то подпись, то есть электронная подпись с бумажной, она по экспертизе несравнимая. То есть не то, что несравнимая, не сравнивается. И я сейчас никого не учу, ни в коем случае. То есть музей мошенничества мы здесь не создаем. Но люди, зачастую зная о том, что вот таких вот образцов подписи нет, то есть человек, ну где подписи? Обычно подписи пенсионер сохраняет в карточке пенсионной. Где мы еще расписываемся сейчас в нашем современном мире? Мы даже к сотовому оператору приходим, нам планшет дают, мы там плюсик поставили, ушли.
Вот.
Люди, знающие этот момент, они могут
воспользоваться. Заявление на отпуск, например.
Может быть.
Вот, ну да, да, кстати говоря, очень такой неприятный момент получается. И человек, обрадовавшись, что он вдруг стал обладателем какого-то имущества, внезапно обнаруживает, что не только имуществом он обладает, но еще и кучей долгов, которые должен выплачивать. Это, конечно, такое. А вот что касается еще одного вопроса, часто слышу, что завещание в последнее время, оно становится, ну, что-то вот вроде практически бесполезным. Вот почему так говорят?
Мое мнение такое же. Когда мне говорят, Владимир, нам нужна ваша услуга по сопровождению написания завещания. Я говорю, это невозможно, потому что завещание, во-первых, это личное действие, и в кабинете, когда подписывается завещание, может находиться только завещатель и нотариус.
Угу.
Никаких видеозаписей, никаких аудиозаписей, фотографирования не допускается законом. Если будет доказано то, что эта процедура была нарушена, и в кабинете нотариуса присутствовали другие лица, завещание автоматически станет недействительным по решению суда. Меня удивляет иногда, когда я вижу, не во всех, конечно, но я вижу в нотариальных конторах, когда люди приходят оформлять наследство, здесь в этом же кабинете оформляется наследство, здесь параллельно, чтобы быстрее людей отпустить, пишется завещание. Понятно, что люди между собой чужие, но тайное завещание уже нарушено. Также в комнате может присутствовать с нотариусом лицо, которое, так называемый рукоприкладчик, да, это когда человек, инвалид, лицо с ограниченной возможностью здоровья, не может сам лично подписать ввиду отсутствия конечностей, за него это делает рукоприкладчик с его устного согласия. Законодательство допускается определенная процедура. А бесполезность в чем на самом деле, я считаю, на сегодняшний день? Если у наследодателя есть дети, ну, я думаю, редкий случай, но тем не менее у всех они у нас есть, наверное, процентов 90, то с 2021 года, то есть те завещания, которые написаны после этой даты, при наличии детей и нетрудоспособного супруга, они, эти категории граждан, наследуют 2/3 части от той доли, которая бы им причиталась. Расшифровываем по-простому. Время позволяет?
Конечно, конечно.
Расшифровываем. Умирает муж, у него есть личное его имущество, которое ему досталось в дар. То есть это не совместное имущество мужа и жены. После смерти его дом наследует Бектуров Бектур Бектурович.
Угу.
По завещанию. Этот Бектуров является его хорошим другом, сослуживцем, другом семьи, чуть ли не братом родным. И вот наследники приходят в нотариус, и им говорят, только спустя 6 месяцев. До истечения 6 месяцев нотариус не раскрывает тайну завещания абсолютно. Вот здесь вот же действует картинка западных фильмов, когда мы все встречаемся,
угу.
И нам говорят, вот ваше, пожалуйста, вам ноль, а вот Бектуров все наследует. с 2021 года. Для кого-то это слава богу, для кого-то это, соответственно, минус, который рассчитывал получить полностью все. Дети наследодателя, в том числе нетрудоспособные и нетрудоспособный супруг, жена в данном случае, находящаяся на пенсии, то есть по здоровью, либо по возрасту, то есть находящаяся в пенсионном возрасте уже, имеют право получить. Вот смотрите, был сын и есть жена. То есть если бы не было завещания, они бы каждый получили по 50%. В данном случае из доли сына вычитается 1/3 и отдается этому Бектурову. Из доли жены из 50% вычитается 1/3 и отдается Бектурову. Маленькая часть на самом деле. А все остальное забирают эти наследники. Может быть, законодатель чуть-чуть не докрутил закон. У нас возникает теперь вопрос. Бектуров — это совершенно чужой человек. Здесь сын, здесь жена. То есть они втроем, совершенно чужие люди, будут владеть этой недвижимостью. Конечно, законодательство предусматривает последующий раздел, но здесь нужно было бы, наверное, дополнить относительно, у кого имеется приоритет проживать, у кого имеется приоритет при разделе имущества, но пока не установили. И думаю, установят, поскольку наши любимые законодатели, депутаты, рассматривали этот вопрос в последней весенней сессии, но так и не приняли именно в этой части. Но на сегодняшний день, когда вы пишете завещание, вы должны иметь в виду, что после вашей смерти этот человек может полностью не получить все имущество.
Благо ли это? Не может, а точно не получит, если есть дети.
Он частично маленькую часть получит. То есть благо ли это или худо? Если хочешь распорядиться имуществом и действительно ему передать, можешь при жизни подписать два документа. Либо договор дарения, либо договор пожизненного содержания. Тогда уже, соответственно, наследники никакой роли здесь не играют, поскольку при подписании договора пожизненного содержания имущество сразу переходит, а вы живете в этом и получаете какие-то свои преференции. Но еще раз, с 2021 года завещание, я не считаю, что является прям суперским каким-то документом по распоряжению имущества. Конечно же, если у наследника никаких наследодателей, родственников вообще нет, тогда имеет смысл поменять, чтобы это государству не ушло. А если есть, нужно иметь в виду, что у них есть обязательные доли.
А что касается совместно нажитого имущества, например, ну вот там муж и жена.
А там будет 50% наследоваться, то есть 50% жены вообще никак не трогается,
так.
А 50% мужа будет являться так называемой, юридическим языком говоря, наследственной массой и разделено между наследниками в тех долях, которые мы сейчас с вами обсудили.
И жена тоже кусок от этого получит?
Конечно, жена 50% своей имеет, мы говорим, это снежинка замороженная, угу. И от вот этой оставшейся 50% жена тоже со всеми наследниками в первую очередь получает наследство.
Угу. И если было какое-то завещание, то от этого кусочка тоже туда,
конечно,
треть,
конечно,
отойдет,
да,
к этому,
да,
Бектурову, некоему человеку, которого все любили.
Ну, наследники, в первую очередь, это у нас муж либо жена, в зависимости от пола умершего наследодателя. Все его дети, я специально делаю акцент, что все его дети, потому что, знаете, интересный момент получается. Когда оформляется наследство, говорят, а это кто написал заявление? Ну, как кто, Наталья говорит, это дочка написала заявление. Как дочка? У нее не было дочки. То есть выясняется, внебрачные дети или дети от предыдущих браков, законные. Причем ошибку, знаете, делают, когда выписывают свидетельство о рождении, особенно в почему-то сельской местности, когда нету отца у ребенка, ну, в смысле, отец есть юридически, уверен, физически, юридически нету. Ну, где-то ходят на просторах села, я так говорю, вписывают туда своего отца. То есть дедушку этого ребенка. Теперь понимаете, после смерти этого дедушки, кто является наследником? Фактически внук, а юридически его сын. То есть дедушку написали.
Это вообще-то уголовное.
Это не уголовное. Вот в том-то и дело, это не уголовное. Вы знаете, мне один раз задали
браки
вопрос.
Браки между папой и дочкой, ничего страшного.
Мне задали этот вопрос на судебном заседании. Я говорю, ваша честь, вы меня простите, я не знаю их взаимоотношения, которые существовали на тот момент. И законодательство, на самом деле, это уголовное преследование, если, конечно, это человек совершеннолетний. Мы уже с вами, конечно, в дебри зашли. Но такой случай у меня на практике был. И нотариус, Бишкекский городской суд оставил в силе право на наследование этого ребенка в отношении умершего своего дедушки, а по документам папы.
С ума сойти, конечно, да. Очень интересное получается.
А наследники второй очереди, Это редкий уже случай в Кыргызстане. На самом деле, а третья, четвертая, это вообще супер редкий случай. Это, конечно, братья и сестры, бабушки и дедушки. Как правило, у нас первая, вторая линия всегда есть, потому что мы живем в Азии, в семье как минимум один ребенок есть, двое часто, трое реже, но встречается до пяти человек. Поэтому наследники в первую очередь. И когда говорят, а я вот сестра, я вот бабушка, я вот ухаживал за наследодателем умершим, а вы вот где-то ходили на просторах села, на соседней улице к нам не приходили. С точки зрения закона, если есть наследники в первую очередь, я говорю, это знаете, как вот игра Тетрис, только в обратную сторону переверните, то есть первая очередь есть, вторая просто отваливается, вниз падает и ничего не получает.
Ага. Первое, наследники первой очереди – это супруг, супруга и дети.
И родители умершего, если они живы на тот момент. Редкий случай, но тоже бывает.
Угу. То есть все это наследство, оно делится по равным
долях. В равных абсолютно частях. Совершенно верно.
Между всеми ними. Вторая до второго порядка – это сестры, братья родные.
И бабушки, дедушки.
И бабушки, дедушки. А третьего, вы говорите, что там супер уже редко, но все же.
Там двоюродные братья идут, внуки, внучатые внуки.
А дяди, тети?
Вот они в третью. А вот четвертая, честно говоря, я с 20-летним опытом работы даже до четвертой не дочитывал закон.
Ну вот, а мы с вами, видите, всю дорогу говорили про дядю. Получается, что не так часто можно такой случай встретить в нашей стране. Ну что ж, спасибо большое за беседу. Будьте осторожны. Имейте в виду, что, собственно, документ завещания, оказывается, с 21-го года у нас не особенно много значит. И даже если вы хотите, чтобы какой-то человек получил ваше имущество, в полной мере вряд ли это получится сделать. Так что если уж есть такое намерение, то лучше уж при жизни об этом позаботиться и переоформить имущество непосредственно. О том, кто унаследует имущество, мы тоже поговорили. Я всех камнях подводных, по-моему, тоже. Спасибо большое, спасибо. Владимир, все было очень четко и по полочкам. Рада была вас видеть, как обычно, в этой студии. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. С нами был юрист Владимир Плужник.
Максимальный репост.